Всем хорошего настроения я желаю. Зовут меня Олеся, и я объявляю открытым наш очередной прямой эфир. Сегодня нашим гостем является Алексей Карпиченков. Вы уже слышали этого человека у нас в эфире, в самом прямом эфире, самом что ни на есть прямом. Это тоже было в одну из прошедших пятниц. И вот сегодня у нас продолжение темы, которая была начата ранее. А тема была у нас «Вкусы отношений». И именно сегодня мы продолжим эту тему. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас слышать снова в эфире Веда Радио. Я уже сказала о том, что на нашей с вами предыдущей беседе в прямом эфире мы уже открыли тему «Вкусы отношений» и даже рассмотрели несколько вкусов. Давайте, может быть, пару слов скажем об этом, чтобы напомнить нашим слушателям, что это такое, для чего мы это изучаем и какие вкусы мы уже рассмотрели.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рад снова быть на прямой волне с вами. Мы с вами разбираем одну из важнейших тем, раскрывающихся в Ведах. По факту эта тема является сутью всех других тем Вед. Я так смело говорю, потому что именно о вкусах или о расе, которые появляются в результате взаимоотношений или взаимоотношений, которые у нас возникают с другими людьми, с окружающим пространством, то есть ради вот этого вкуса и происходит вся деятельность. Если нам что-то вкусно, то мы стремимся к этому, ради этого готовы жертвовать чем угодно. Если нам невкусно, если нас что-то не устраивает, то мы избегаем этого. На этом основывается вся жизнь человека. И за этим стоит очень глубокое объяснение, связанное с нашей изначальной природой, неизменной. И поэтому подобное поведение, стремление к чему-то хорошему, воодушевляющему, к счастью, к блаженству, оно проявляется во всех видах жизни. Деревья стремятся к свету, потому что свет для них – это счастье, это радость. Корни стремятся к воде, там, где есть питание. Деревья обходят заборы, обратили внимание, или растения обходят препятствия, потому что они хотят жить там, где им хорошо. Животные, насекомые точно так же реагируют, они ищут там, где им будет хорошо. В человеческом обществе это понимание вкуса или счастья, оно, скажем так, становится более важным или более актуальным, оно здесь более широко воспринимается человеческими существами. И как раз человеку и дается право понять, почему именно этот закон движет им, почему мы так стремимся к счастью, почему мы хотим этого счастья. Собственно говоря, вкус является движущей силой любви. То есть мы любим кого-то, потому что это приносит нам очень глубокий вкус. И вкус любви, он самый сильный в нашей жизни, самый привлекательный. И мы с вами пытаемся понять, какого вкуса на самом деле счастье, опираясь на ведические знания. Наша логика изложения или логика объяснения этой темы, раскрытия этой темы, она достаточно проста. Веды описывают, что мы можем испытывать вкус на трех уровнях. Первый уровень, мы его с вами рассмотрели, это когда мы взаимодействуем с неживой материей. Мы живые существа, люди в частности. Мы с вами взаимодействуем с неживой материей. Нам приятно сидеть на каком-то приятном месте. Нам приятно слушать музыку. Это вызывает у нас вкус определенный или доставляет вкус. Нам приятно или вкусно смотреть на какой-то пейзаж, изображение, картину. Нам вкусно кушать вкусные блюда. Как ни странно это звучит. То есть у нас есть вкус к тому, чтобы взаимодействовать с неживой материей. Но, как мы уже с вами обсуждали, этот вкус, он короткотечен. Он быстро проходит. Приводили пример с пирожком. Когда мы голодные, то мечта о том, чтобы съесть пирожок или еще какое-то любимое блюдо, она настолько сильна, что мы, даже не положив в рот ни кусочка, уже испытываем вкус, да, к любимому блюду. Когда это любимое блюдо попадает нам в рот, мы очень счастливы. Если изобразить график, то кривая нашего счастья, она растет вверх. То есть вверх идет по времени, набирается, мы кушаем 2, 3, 4 минуты. Счастье от общения с пирожком или супом или с каким-то другим любимым блюдом возрастает. Но буквально через 10-15 минут мы уже находим какие-то изъяны в этом супе. Что-то недоварено, что-то, может быть, и пересолено оказалось. Дальше кушаем за бабушку, за дедушку. И если продолжить, то через час, может быть, даже меньше, вкус к супу перейдет в отвращение. Или вкус к пирожку перейдет в отвращение. То же самое, любые другие наши контакты с неживой материей, они то же самое сопровождаются таким быстрым всплеском и утуханием нашего вкуса. Например, когда мы приезжаем в место, где есть красивый пейзаж, вначале нас это нравится, мы прям буквально западаем глазами на этот пейзаж, часами мы можем смотреть, ну не часами, но минутами, десятками минут. Но через какое-то время наши глаза устают, этот пейзаж не такой уж интересен для нас. Через некоторое время мы его и не замечаем. То же самое, если мы присели в очень удобное кресло, первые полчаса или час мы будем сидеть в нем удобно, но потом мы заерзаем, нам хочется поменять положение тела и так далее. Итак, вкус, который мы испытываем от взаимодействия с неживой материей, он быстро проходит. Он есть, счастье, которое мы испытываем, оно существует. Но это счастье, оно, скажем так, просто на вид. Следующий уровень вкуса, который нам предлагает рассмотреть Веды, это взаимодействие уже с живыми существами. И здесь мы в основном сосредоточимся на взаимодействии с людьми, потому что это, наверное, самое актуальное направление для большинства из нас. Как правильно строить взаимоотношения? И здесь наука о вкусах, она как раз нам и раскроет очень много секретов. Здесь у нас уже появляется 5 основных вкусов и 7 второстепенных. Здесь, если мы имеем 5 основных вкусов, то второстепенные вкусы, они не присутствуют, либо подчеркивают главный. Давайте освежим наши основные вкусы. Это вкус первый, так называемая шанта-раса или вкус нейтральных отношений. Если говорить простым языком, доступным, это вкус мира, вкус гармонии, вкус покоя или спокойствия. Самый простой способ ощутить это состояние. Это, например, мы приходим в какой-то новый коллектив, заходим в комнату, где есть люди. И когда мы видим, что к нам доброжелательно относятся, мы ощущаем, что на нас обратили внимание, ощущаем дружелюбие, то на нашем сердце появляется этот вкус мира. То есть не за что бояться, люди находятся в состоянии готовности принести мне благо. Да? Это слово «благоговение», да? Если мы относимся к кому-то благоговением или с почтением, оно буквально, старый перевод слова «говеть» означает «жить» или «быть». То есть нести благо, быть тем, кто готов принести благо. Подобно тому, как спортсмены, легкоатлеты стоят на старте, они готовы выбежать, так и человек, который встречает на себе вот это вот чувство, что ему готовы оказать благо, он испытывает в сердце вкус мира, вкус спокойствия, умиротворения. Это базовый уровень, с которого начинается положительные взаимоотношения между людьми. Итак, я напомню, что необходимо делать, чтобы мы почувствовали или другой почувствовал этот вкус. Здесь, как я уже упоминал в прошлый раз, есть у нас 2 составляющие на этом уровне раз. Здесь есть 2 живые существа, и между ними происходит обмен. На предыдущем уровне расы была неживая субстанция и живое существо, между ними обмена не было. Просто живое существо, мы как люди взаимодействовали с неживым чем-то и получали вкус. Но на уровне другом, этот уровень называется сваргея раса, я введу это понятие, или уровень высших земных отношений. Здесь одно живое существо вступает в взаимоотношения с другим живым существом, между ними есть обмен. Обмен – это что? Это означает, что другое живое существо может ответить мне взаимностью. Она может подстроиться под меня или сделать, совершить такие поступки, которые будут неприятны, либо неприятны. То есть здесь уже появляется осознанное взаимоотношение. Итак, чтобы человек почувствовал вкус мира, к нему необходимо отнестись доброжелательно, благоговейно, почтительно, уважительно, внимательно, дружелюбно, доброжелательно. Даже вот этих такого настроения или таких отношений достаточно, чтобы любой человек, который придет в ваше общество, он почувствовал, что здесь спокойно, здесь хорошо. Если он также проявляет подобные чувства, то между людьми воцаряется то, что мы называем гармония или мир. Они в состоянии готовности дальше вступить во взаимоотношения. Этот вкус их будет как минимум удерживать. Дальше вкус называется даси-раса. То есть дася – это означает служение. Это уже активные взаимоотношения между людьми, и с них, собственно говоря, начинается рост высших отношений, в которые люди хотят вступать. Даси-раса постепенно вырастает в дружбу. Этот вкус дружбы очень привлекателен для многих людей. Все хотят, чтобы у них были друзья. Но это желание иметь друга, он связан именно с тем вкусом, который человек ощущает, когда рядом есть тот, кого можно назвать другом. Дальше эти отношения развиваются, отношения дружбы, и вкус перерастает в родительские отношения. Родители испытывают к детям очень глубокий и насыщенный вкус. И веды объясняют, что этот вкус развивается, он переходит уже в отношения между возлюбленными. Отношения между возлюбленными считаются высшей формой взаимоотношения в человеческом обществе, посвящены им очень много всяких рассказов, романов, стихов, поэм и так далее, и так далее, и так далее. И веды описывают этот вкус как высший, который человек может испытать. Давайте рассмотрим шаг за шагом и освежим себе в памяти все-таки, что нас будет привлекать, какой вкус нас будет привлекать на каждом из этой позиции. И также, что надо делать, чтобы этот вкус увеличивался или рос, развивался. А также коротко мы обсудим с вами, что не надо делать, чтобы этот вкус уходил. Я думаю, что те, кто внимательно будет слушать, они увидят, как в этих во всех простых правилах, предписаниях, которые связаны с законами вот этой расы, содержатся все правила, которые необходимы для того, чтобы семья была крепкая, для того, чтобы дети замечательным образом воспитывались, для того, чтобы дружба была, для того, чтобы успешно начальник руководил подчиненными или как успешно быть учеником. Это, скажем так, базовые вещи, из которых проистекают все правила, предписания, весь этикет, все нормы человеческой жизни. Давайте вернемся к нашей даси-расе или расе активного служения. Вкус активного служения интересен тем, что здесь можно ощутить привлекательность в получении защиты. Да, вкус защищенности нас привлекает в том, чтобы кому-то, скажем так, служить или идти на службу кому-то. Я хотел сказать прислуживать, но это не совсем то понятие, которое раскрывается в ведах. Дух служения – это очень высокое состояние человека, это высокое настроение. Да, служить Отечеству, служить Родине. Здесь наши жизни используются именно вот в таком понимании. Он достаточно близко раскрывает это понятие служения. Итак, давайте рассмотрим, где мы сталкиваемся с этим вкусом, как бы, или мы ищем этого вкуса. У нас есть потребности с вами в жизни. потребность кушать, потребность в признании, потребность быть занятым в соответствии со своей природой. И поэтому мы нуждаемся, чтобы кто-то нам оказал покровительство, чтобы кто-то нам предоставил возможность осуществить эту потребность, удовлетворить. И поэтому здесь, в этой расе, есть тот, кто предоставляет такую возможность, и тот, кто удовлетворяет свою потребность. Например, ученик в школе, у него есть потребность получить знания, а учитель эту потребность может удовлетворить, поэтому он покровительствует. Ученик хочет испытать вкус защищенности. Всем хотелось, чтобы учитель, у которого мы учимся, он был сведущ, так, в своем знании, чтобы он точно излагал предмет, который я потом могу применять в жизни. И всем также, если кто-то выступает в качестве покровителя, старшего, всем хочется, чтобы принималось это покровительство, чтобы нас слушали, чтобы приняли наш опыт какой-то. То есть этот вкус покровительства, он с другой стороны ощущается людьми. На этом, собственно говоря, строится практически основная часть наших отношений с окружающими людьми на работе, в школе, в институте, в жизни. Есть те, кто более опытны, они нам покровительствуют, есть те, кто менее опытны, они принимают прибежище или защищенность. Так вот, что будет усиливать вкус защищенности, давайте разберем. И также как вкус и покровительство. Ответственность. Да? Если начальник берет обязательства перед подчиненным, то он должен выполнить их. Если подчиненный берет обязательства перед начальником, то он должен выполнить. Тогда их отношения будут развиваться, и вот этот вкус защищенности покровительства, он будет расти. Если кто-то безалаберно отнесся, начальник пообещал, но не сделал, мы чувствуем себя незащищенными, так, и у нас уже другой вкус возникает. Дальше это вкус профессионализма. Любое поручение, которое выполняется, необходимо делать профессионально. Человек может искренне согласиться: да, хорошо, я выполню то, что вы меня попросили, но сделает это непрофессионально. И не будет вкус даси-расы, он не будет развиваться, вкус защищенности будет отсутствовать. Дальше благодарность. Если кто-то нам что-то делает, оказывает какую-то услугу, либо покровительствует нам, то мы должны обязательно быть благодарны. Сейчас огромное количество людей страдает из-за того, что они берут что-то у кого-то, пользуются чем-то, но не благодарят. И из-за этого в сердцах многих-многих людей, которые что-то предоставляют другим, покровительству другим, возникает горечь, разочарование, опустошенность возникает, совсем другие вкусы, чем то, что человек должен чувствовать. Потому что нет благодарности, даже хотя бы слов. Еще одно важное действие или качество, которое будет усиливать вкус защищенности, вкус покровительства, это нужная дистанция. Простая пословица российская: коня обходи спереди, начальника сзади. Нельзя и начальнику с подчиненным сокращать дистанцию, и подчиненному с начальником. Это всегда разрушает взаимоотношения, всегда, как правило, приводит к неблагоприятным, да, вкусам. Еще одна важная составляющая, которая будет усиливать этот вкус, это верность. Если подчиненный верен начальнику, а начальник верен подчиненному, они не кидают друг друга, не предают друг друга, не подставляют, то их взаимоотношения будут наполнены очень замечательным вкусом, да, вкусом защищенности и покровительства. Таким образом, мы с вами, может быть, в будущем еще более подробно все это рассмотрим. Это несколько примеров того, что можно делать, чтобы усилить вот этот вкус защищенности или вкус и вкус покровительства. Теперь давайте пойдемте дальше к более высокой форме отношений между людьми. Это дружба. Я хочу обратить внимание, что все предыдущие вкусы уже содержатся в более высокой расе. Например, чтобы развивать хорошие отношения с начальником, конечно, нужно быть доброжелательным к нему, уважительным, испытывать благоговение. То же самое относится и к подчиненному. Начальник должен уважительно относиться к подчиненному, благоговейно, доброжелательно, дружелюбно. Также он должен профессионально исполнять свои обязанности, быть верным подчиненному и так далее, и так далее. А вот в дружбе, помимо вот этих всех действий, которые приводят к появлению предыдущих вкусов, в дружбе есть еще несколько действий, которые должны привести к самому привлекательному в дружбе вкусу, это вкус единения. Друзья, собственно говоря, нам нужны для того, чтобы почувствовать этот вкус единства. Потому что на предыдущих уровнях отношений этот вкус отчасти только появляется, потому что слишком большая дистанция между старшим и младшим. Более того, изменить позиции иногда невозможно. Кто-то старше по возрасту, и младший никогда уже не станет с ним равным по возрасту. Поэтому до конца жизни будет эта дистанция. Так вот, в дружбе эта дистанция сокращается до минимума. И вкус единения, он привлекает всех к дружбе. Поэтому все песни, призывы, связанные с дружбой, гласят «тебе половину и мне половину». Поэтому действия или позиции следующие будут усиливать этот вкус единения, который нам хочется испытать. В частности, равенство. Друзья обязательно должны в целом быть равны. Как правило, дружба где возникает? В школе, в институте, в армии, где позиции примерно равны. Как только появляется разница, то вкус дружбы, он становится меньше и меньше, а иногда вообще исчезает между друзьями или подругами. Дальше, общие цели, общие интересы должны быть. Это то, что усиливает вкус дружбы. Если есть разные цели и разные интересы, то дружба практически не завязывается. Пожалуй, это вот основное, что я хотел бы сказать о дружбе. Теперь давайте перейдем к родительским отношениям, к родительской расе или к родительскому вкусу. То, что нас всех привлекает становиться родителями, называется нежностью. Вкус нежности является основным доминирующим вкусом в родительской расе. Дети всех видов животных, и человеческие детеныши, дети, маленькие детки, они вызывают вкус нежности. Все остальное, как я уже говорил, уже присутствует, и забота, и покровительство. Это очень высокая раса или высокая форма взаимоотношений. Но здесь появляется вот этот привлекательный вкус нежности. Что будет усиливать этот вкус? Конечно, все то, что мы уже перечислили, внимательность, заботливость, доброжелательность, дружелюбие. Между родителями и детьми также присутствует понятие единения. Родители все знают, что если сын или дочь, они разделяют идеи семьи. Если есть дача, все едут на дачу, и дети участвуют в общем деле семейном. Это всегда создает очень теплое, хорошее чувство семьи. Все к нему стремятся, к этому чувству. Но между родителями и детьми всегда есть этот вкус нежности. Еще одно, что необходимо помнить, что становится, как скажем так, доминирующим в усилении вот этого родительского вкуса, это терпение. Поскольку дети не всегда делают то, что хочется родителям, поэтому терпение будет, скажем так, развивать и усиливать этот вкус. А вот у детей терпение проявляется тогда, когда родители становятся пожилыми. Там требуется терпение для того, чтобы продолжать испытывать нежность к родителям. Потому что не всегда наши пожилые родители могут сделать все то, что, скажем так, нам понравится. Но мы не можем им сказать «до свидания». Если на предыдущих уровнях и другу даже можно иногда сказать «до свидания» или подчиненному, или какому-нибудь учителю, вот, то здесь отношения, они до конца жизни остаются. Поэтому здесь терпение выступает в качестве такого доминирующего действия по сохранению родительского вкуса, по его усилению. И давайте перейдем к нашей высокой расе или высокому уровню отношений между людьми, это отношения возлюбленных, отношения мужа и жены. Именно о них я буду говорить. И здесь главный вкус, который все ищут, это вкус героя и героини. Это самая сложная раса или самая сложная форма отношений, потому что предыдущие уже уровни должны быть пройдены. Невозможно по-настоящему устроить отношения между мужем и женой на долгие годы, если, например, нет уважения или благоговения. То есть это сразу все разрушает, все отношения. Их даже невозможно поддерживать. И многие семейные люди знают, что если кто-то друг к другу, жена или муж к жене, относится неуважительно, то никакого вкуса или счастья в семье нету. То же самое, если нету ответственности, да, взяли обязательства, жена обязалась готовить, но не приготовила, муж обязался вовремя приехать или что-то починить дома, но не сделал. Это все, скажем так, разрушает вкус, не позволяет испытать высшего вкуса. Также присутствует единение, да, если у мужа и жены нету единой цели, общих интересов, то эта раса, эти отношения, они никак не развиваются и даже горькими становятся. И если нет нежности в этих отношениях, также семейная жизнь становится не очень привлекательной. Да. Так вот, вкус героя и героини – это главное то, зачем люди вступают в отношения, будучи мужчиной и женщиной, да, для того, чтобы создать семью. Это если кто-то поймет то, о чем идет речь, то, собственно говоря, он получит инструмент, чтобы до конца жизни поддерживать замечательные отношения между мужем и женой, со своим супругом, со своим мужем или со своей женой. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Что значит вкус героя и героини? Принцип такой, что женщина хочет в глазах мужчины быть всегда лучшей и всегда первой. И также мужчина в глазах женщины хочет быть лучшим и первым. И поэтому, чтобы другой ощутил, что он лучший или первый, то необходимо так действовать, чтобы подчеркнуть, что он герой, что он завоевал меня, да, что он завоевал мое сердце или завоевал меня полностью. Как в практической жизни это происходит? Например, жена надела новое платье. Муж должен обязательно обратить внимание на это и сказать, как ты замечательно выглядишь. Любые изменения в прическе жены, в украшениях, она приготовила новое блюдо или просто каждый день готовит, это все очень вкусно, прибралась дома, каким-то образом прошла особенным по квартире или что-то вышило. Это все требует восхищения для того, чтобы жена ощутила, что она героиня. Разнообразные слова, которые мы должны друг другу говорить, они также помогают подчеркнуть этот статус, скажем так, героини. А если жена что-то сделала хорошее, то обязательно необходимо это озвучивать. Какая ты у меня замечательная, какая ты у меня умница. У тебя так замечательно это получается. То же самое, если мужчина делает что-то очень ценное, полезное, жене обязательно подходить и говорить, как у тебя это здорово получается, как это мощно, как это сильно. Я просто в восторге от тебя. Именно вот этот обмен, именно это подчеркивание, оно будет создавать на сердце вот этот вкус. Да, вкус то, что я герой, а женщина будет испытывать ощущение, что я героиня. Еще раз хотел бы обратить внимание, что все предыдущие действия, все предыдущие вкусы, они включены уже в эти супружеские отношения. И поэтому, если нет служения друг другу, если нет единения, если нет нежности, то ощутить вот этот вкус героя-героини практически невозможно. Невозможно испытать этот вкус, если нет верности. Невозможно испытать этот вкус, если нет терпения. Я обзорно прошелся по всем вкусам, которые мы испытываем на втором уровне, да?
Вы знаете, вот, Алексей, хотела бы я добавить по поводу отношений между супругами и по поводу того, что нужно замечать какие-то изменения, хорошие поступки, да, одобрительно как-то относиться к этому. Я вот помню такую рекомендацию, у нас на Ведорадио в одном из эфиров давали такую рекомендацию, что женщину нужно хвалить просто за то, что она хорошая. Ну, то есть какие-то комплименты должны звучать не как «какой вкусный суп ты сегодня приготовила», а просто «какая ты хорошая». Вот акцентируя внимание на ее качествах. А вот мужчину как раз нужно хвалить за конкретные поступки. Тогда он не будет эгоистом и будет стараться делать все лучше и лучше. Вот вы с этим согласны?
Да, это уже нюанс. Принцип заключается в том, что если есть возможность, если есть повод, даже если нет повода, всегда необходимо сообщить другому, что он для меня герой. Угу. Да, у вас есть нюанс, что мужчин надо хвалить за достижения. Я даже хотел бы подчеркнуть, не хвалить, а благодарить и отмечать, выражать восхищение. Похвала, она может сыграть, скажем так, не лучшую роль. Это уже отдельная тема для разговора, в чем разница между похвалой и благодарностью, между восхищением и похвалой. А поскольку мы имеем дело с расой, с реальным вкусом, который должен питать наше сердце и позволять сохранять отношения всю жизнь, то похвала, она, скажем так, это не тот, скажем, инструмент, который позволит по-настоящему передать вызвать это чувство вкуса. Поэтому я хотел бы вернуться. Если есть возможность за что-то благодарить или чем-то восхититься, это надо сделать. Но есть нюансы. Женщину мы, конечно, благодарим за то, что она просто женщина. Она всегда хорошая, всегда замечательная. И именно это послание должно каждый день в течение многих минут звучать у нее в ушах. Муж обязательно должен с утра, в обед, вечером и в промежутках сообщать это послание словами, делами, мимикой, восторгами, звуками, междометиями и так далее, и так далее. Mm-hmm. Ну, а мужчина, конечно, нуждается в том, чтобы жена оценивала его достижения. Вот. Но при определенных обстоятельствах сказать, что он зайчонок, это не помешает.
Очень мило. Спасибо. А, конечно, если есть какая-то возможность, нужно ею воспользоваться. Вот сегодня у нас прямой эфир, и поэтому есть возможность задавать свои вопросы в прямом эфире нашему лектору, коим является Алексей Карпиченков. Сегодня мы говорим о вкусах отношений. Я думаю, эта тема довольно-таки важна. Все, кто внимательно слушали, наверняка что-то, какие-то мысли или вопросы у них появлялись. Как всегда, вопросы можно задавать, дозвонившись к нам по скайпу, логин Веда Радио, а также можно написать свой вопрос на сайте на нашем vedaradio.fm в комментарии к соответствующей теме. Сделать это лучше прямо сейчас, чтобы мы успели рассмотреть те вопросы, которые вы прислали. Алексей, вот у меня самой появился такой вопрос. А могут ли вот эти вкусы отношений, сразу несколько вкусов проявляться в отношениях с одним и тем же человеком? Такое бывает?
Да, такое бывает. Мне еще необходимо 1-2 минуты, чтобы завершить до конца вот разбор. Ах,
да, простите.
Последней расы.
Да, пожалуйста.
Да, бывает такое возможно. И я сейчас после завершения я еще как бы расскажу, как происходит динамика переключения между этими расами. Итак, мы с вами рассмотрели высшие формы земной расы. Да? Веды ее считают средней, да? Из трех уровнях. И здесь я хотел бы обратить внимание, что эти расы тоже непостоянные. Во-первых, у них есть начало и конец. То есть это то, что все чувствуют. Например, отношения между мужем и женой, они начинаются когда-то. И, конечно, вкус возрастает в первые годы отношений или в первые месяцы отношений. Это ученые исследуют. Но потом, со временем, он пропадает, этот вкус. И со смертью кого-либо из супругов вкус может исчезнуть окончательно, может иногда раньше исчезнуть. Таким образом, мы можем видеть, что эти вкусы, они временны. Также хотел обратить внимание, что эти вкусы все равно не удовлетворяют нас полностью. Какие бы у нас ни были хорошие отношения с начальником, с подчиненными, в семье, с родителями, все равно мы очень часто чувствуем себя одинокими, все равно мы чувствуем себя непонятыми. Это, наверное, основной критерий или основной признак того, что нас не понимают, который показывает как индикатор, что даже самые лучшие отношения, они не удовлетворяют нас полностью. И это связано с нашей природой, с нашей изначальной природой, которая должна быть удовлетворена другой пищей. Эти отношения, они подобны. Этот вкус, который мы пытаемся получить от взаимоотношений друг с другом, он подобен тому изначальному вкусу, к которому мы должны стремиться и который по-настоящему нас насытит. Но, к сожалению, в отношениях между людьми этот вкус полностью не раскрывается. Итак, этот вкус тоже несовершенен. Этот вкус несовершенен. Более того, если каждый проанализирует, какой вкус он испытывает в отношениях с другими, то, как ни странно, это не вкусы вот в этих пяти формах, которые мы рассмотрели. Это другие семь второстепенных вкусов, которые люди могут испытывать. Это и гнев, и опустошение, это отвращение, это сарказм или насмешка, это борьба или вкус вот такой рыцарской расы, да, рыцарского вкуса, постоянной войны, борьбы какой-то, добиться своего, уничтожить противника. И также вкус, скажем так, жалости. Ну что с тебя взять? Ну ладно, живи. Это вторичные вкусы, они появляются тогда, когда нету вот этих основных, пяти основных, семь вторичных появляется. И основная часть людей сейчас испытывает вот эти вторичные вкусы. Это порождает многочисленные проблемы как в людей, как в психике людей, так и в обществе. Люди, которые разочарованы в жизни, опустошены, они совершают нехорошие поступки. Но секрет решения этой ситуации заключается в том, чтобы понять, что существует наш изначальный уровень отношений, для которого мы, собственно говоря, предназначены. Это наши отношения со Всевышним. Всевышний является высшей личностью. И мы являемся личностями. Но он является совершенной личностью, и поэтому отношения с ним, они совершенны. И также Всевышний является источником счастья. Мы пытаемся получить вкус от отношений с окружающими нас, но, к сожалению, они не являются источником вкуса. Конечно, что-то мы испытываем. Кто-то может нам принести радость в жизни. Но, как мы уже разобрали, эта радость недолговременная, и она в любую минуту может омрачиться другим вкусом. От любви до ненависти один шаг, гласит высказывание. Но отношения со Всевышним, они исполнены истинного блаженства, истинного счастья, поскольку Всевышний является источником вкусов. И он, будучи совершенной личностью, может ответить нам взаимностью так, как нам надо. И это самый главный секрет в отношениях со Всевышним. Поэтому любой человек, у которого есть хоть небольшой духовный опыт, который напрямую связан с общением со Всевышним, либо каким-то контактом с ним, он ощущает в сердце глубокое-глубокое удовлетворение. Он ощущает в сердце глубокий-глубокий покой. И он ощущает в сердце перспективу невероятной какой-то радости, невероятного блаженства, которое может расти снова и снова. И эту тему мы можем рассмотреть когда-нибудь в другой эфир. Но в любом случае я хотел бы напомнить, что Веды рассматривают три уровня вкусов. И первый, как уже мы только что прошли, это высший вкус, это отношение живого существа и Всевышнего. А второй уровень отношений – это отношение уже здесь, на земном бытии. Это отношение между двумя живыми существами или двумя людьми. И третий уровень расы или вкусов, который мы можем испытать, это отношение нас, живых существ, с неживой природой или с неживыми предметами. Теперь ответы на вопросы. Я постараюсь полнее ответить на вопрос Олеси. А могут ли люди с одним и тем же человеком испытывать, вступать в разные расы? Да, конечно, возможно. Особенно это проявляется тогда, когда нам приходится вместе заниматься разнообразной деятельностью. Например, есть муж и жена, у них совместный бизнес есть. И иногда по бизнесу кто-то играет роль директора предприятия. И все знают, что семейные отношения в бизнесе, они корректируются. На работу муж и жена приходят, они там выступают как сотрудники уже друг к другу. Но когда они приходят домой, им необходимо переключать расу через смену напоминания себе, кто я в отношениях сейчас. Слышал одну историю, одна учительница рассказывала историю. Она долгое время была преподавателем начальных классов, и она уже настолько сильно себя отождествила, что не переключала эту расу, и везде вела себя как преподаватель. И один раз ее отрезвила ситуация. Она зашла в автобус, двери открылись, и все знают, что когда преподаватель заходит в класс, двери открываются, и преподаватель говорит, дети уже встают, приветствуют ее, преподаватель говорит, садитесь. И эта женщина вошла в автобус, двери закрылись, и она сказала, садитесь.
И уже автоматически, то есть заигралась в эту роль, можно сказать.
Да. До нее дошло, что она уже играет эту роль не с теми, с кем надо играть. Поэтому, когда мы приходим домой, если мы муж и жена, и на работе мы вместе, домой мы приходим, мы переключаемся. Там мы играем роль муж и жены, там у нас уже матхури расы. Конечно, и на работе она будет проявляться, но ради дела она уходит на задний план. Еще иногда бывает, друзья дружат между собой. И одна из основных ошибок, которые делают люди в дружбе, друзья друг друга поучать начинают, ругают друг друга, отчитывают. Эти действия, они разрушают дружеские отношения или критикуют друг друга, пусть даже в лицо. Дело в том, что право критиковать, осуждать или указывать на недостатки имеет только тот, кто старше. Это другая раса. Это раса слуги, господина. А друзья, они никогда не должны друг друга ругать или критиковать, наставлять, указывать, что ты неправильно делаешь. Вот смотри, как я делаю. Это то, что разрушает дружбу. То, что разрушает отношения. Что надо делать, если вы понимаете, что друг что-то не так делает? Скажите это иносказательно. Скажите это через кого-то. Как бенгальская пословица гласит, что свекровь получает невестку, ругая дочь. То есть напрямую лучше это не делать. И также друг, он всегда остается верным. Верность является основой. Даже если кто-то ошибся, друг никогда не говорит, это из-за тебя все произошло. Друг просто рядом, он помогает. Например, мы катаемся на горке, друг неправильно прицепил лыжи или куда-то не туда поехал, и он сломал ногу. Друг не будет ругаться, это из-за тебя, ты испортил все, весь наш отдых. Нет, он просто скажет, давай я тебе помогу. Он перебинтует, принесет человека в больницу или в травмпункт, будет рядом приходить, но никогда не упрекнет его, это дружба. И другой друг, он будет испытывать, что этому другу я могу доверить все, он меня никогда не предаст, никогда не отвергнет. То есть это называется равенство, единение. Единение означает, что я разделяю те же самые условия, что и мой друг. И никогда не протестую. Вот. Но если иногда приходится кому-то занять позицию старшего, то здесь необходимо переключаться. И вот то, насколько люди умеют переключаться в расах, то настолько они успешны и сохраняют отношения. Какой-то друг может стать более опытным в чем-то. И надо принять, что здесь он выступает уже в роли старшего или покровителя, он более опытный, профессионал в чем-то. И на время я должен стать, скажем так, его учеником или прислушаться к нему. Потом в других отношениях мы опять выходим на уровень дружбы. Это можно проследить, наверное, на ярком примере Бхагавад-гиты. Кришна и Арджуна, они были друзьями. И Арджуна должен был сражаться И Кришна сказал, что я буду твоим колесничим. Он здесь занял позицию, скажем так, слуги Арджуны. И они договорились, что Арджуна будет указывать, куда ехать. То есть здесь уже дружеская раса, она сменилась дасси-раса. Потом, когда Арджуна попал в очень сложную ситуацию, увидел, что его родственники пришли сражаться, и ему стало тяжело на сердце, он обратился к Кришне. «Помоги, пожалуйста, вот я не могу сражаться, мне тяжело». Но Кришна, играя дружескую расу, он чуть-чуть посмеялся, пожурил его. «Да ладно, давай, продолжай сражаться, как слабость могла одолеть великого героя?» Но потом Арджуна, он говорит: «Я твой ученик, я, пожалуйста, наставь меня». И здесь происходит смена расы. Кришна выступает уже в качестве наставника. И комментаторы, когда объясняют этот момент в их отношениях, они говорят, что в этот момент Кришна стал наставником. И дальше что делает Кришна? Он отчитывает Арджуну. Таким образом, мы можем видеть, что вот это переключение, оно постоянно в жизни происходит. И кто понимает, как правильно, где правильно подстроиться, переключиться на другую расу, тот, как правило, и очень успешен в отношениях с другими. Таких людей называют гибкими. У них эго гибкое, но внутри у них есть ясный стержень, кто они в данный момент времени. Поэтому, как правило, такие люди очень успешны во всем, по сути дела.
А вот в семейных отношениях, мне вот кажется, что муж с женой, они же могут быть еще и друзьями в какой-то момент. Потом, так как муж зачастую берет ответственность за семью, да, за продвижение, можно сказать, семьи, то здесь может быть и дасия раса, как жена помогает мужу, да, а муж покровительствует. Иногда даже наоборот бывает. Вот в семье, мне кажется, проявлены разные вкусы.
Это все включено. То есть, ага, в матхуре расу или в расу супружеских отношений уже включены все другие расы.
Ага, да, понятно.
Они включены. Единственное, что муж и жена никогда не должны забывать, что все-таки у них супружеская раса, а не родительская и не главная супружеская раса. А другие расы, они включены, и поэтому они, скажем так, усиливают или дополняют тот вкус, который должен появиться между мужем и женой. Понимаете? То есть муж заботится о жене в каких-то сферах, но иногда и жена заботится о муже. Она покровительствует ему. Но тем не менее она всегда помнит, что муж не становится для нее маленьким ребенком. Он всегда герой. Иногда у меня задают вопросы на лекциях, где я рассказываю эту тему. Ну а как же, когда люди пожилыми становятся? Как там бабушка и дедушка, где же там герой и героиня? А дедушка может с трудом встать с постели, и бабушка может сказать, она может проявить восторг или восхищение: «О, ты встал без помощи костылей, молодец!» Или «Вот это достижение, пожалуйста!» Бабушка может надеть платочек или какую-нибудь свою одежду, дедушка может сказать: «Ты у меня как модель».
Такая милая картинка вырисовалась у меня. Милая дедушка и бабушка, которые много-много лет вместе, вот так вот поддерживают друг друга. У нас на самом деле есть звонок. Наталья ожидает, пока мы подключим ее к нашей беседе, к нашему разговору. И, похоже, у нее вопрос касается семейных отношений. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый. Откуда? Откуда вы, скажите, пожалуйста?
Москва.
Москва. Очень приятно, какой ваш вопрос.
Тоже, да. Алексей, здравствуйте. Может быть, не совсем по теме, я поздно подключилась, но по теме семейных отношений. Я живу в гражданском браке с супругом уже более 5 лет. Изначально наши отношения выстраивались: я главная в семье, он второстепенный, я зарабатывала деньги, он был при мне. Потом, благодаря Тарсунову и его лекциям, в нашей жизни все изменилось, мы начали заниматься духовными практиками. И он, и я, у нас единые цели. И ситуация поменялась. Я уволилась с работы, начала заботиться о муже, готовить еду, гладить ему рубашки, получать от этого огромное удовольствие, мне все нравится. Но у нас проблема в половой сфере. То есть вот это неуважение, которое я испытывала к нему когда-то, оно сейчас изменилось в отношении к нему как к мужчине. То есть я начала его уважать, он начал зарабатывать деньги, я начала быть хорошей женой, как мне кажется, да, может быть, я и не права. Но в половой сфере проблема, я не могу его воспринимать как мужчину в половой сфере, меня к нему не влечет, и иногда даже у меня отторжение, то есть вот, ну, до такой степени. И муж знает эту проблему, и мы не знаем, как с ней бороться.
Ну, здесь давайте обратимся к моему заключительному объяснению, что отношения, вот, они на нашем уровне не будут никогда совершенными. То есть вкус, который вы хотите испытать в отношениях со своим мужем, он никогда не будет совершенным. И где-то это будет проявляться. То ли муж, например, не сведущ в технике, например, и вы не можете ощутить заботу, что он хорошо разбирается в автомобилях или водит автомобиль хорошо. У кого-то нету квалификации, например, в интимной сфере правильно общаться или взаимодействовать с вами. Поэтому здесь надо понять, что идеала не будет. И да, вооружаться терпением.
Я поняла вас, Алексей. Я, в принципе, и он, и я, мы оба готовы с этим смириться. И уже, наверное, смирились и поняли, что это не главное в жизни. Но у нас проблема с деторождением. То есть, вот, наверное, из-за этой проблемы я не могу иметь детей, я так предполагаю.
Ну, смотрите, тем не менее, надо принять, что есть объективные вещи, мы их не можем перешагнуть. То есть это деликатный вопрос, я не знаю, в чем там именно задача. Мы говорим о том вкусе, который вы хотите испытывать во взаимоотношениях. Так же. И вот в этой сфере вы не испытываете нужный вкус. Так? Есть определенный. То есть вы не можете мужа воспринять как героя, да, потому что здесь, к сожалению, нет параметров, да, по которым можно увидеть героя. Вот, но здесь мы как раз и понимаем, что здесь просто надо терпеливо отнестись к этому, либо не обращать внимания.
Ну, то есть, наверное,
потому что идеала мы не сможем получить.
Да, наверное, на текущий момент я, собственно, так к этому и отношусь, но меня беспокоит проблема отсутствия детей, и я ее связываю именно с тем, что я не могу вступать в нормальные половые отношения со своим мужем.
Но я думаю, что в рамках той темы, которая сегодня у нас проходит, ответ получен. Возможно, другие специалисты вам с другой стороны ответят на этот вопрос. Я желаю вам, Наталья, чтобы у вас разрешилась ваша проблема. Спасибо за участие в эфире. Также я вижу, что наши слушатели внимательно слушали и даже не успели написать нам свои вопросы. Но я вижу, какое количество человек нас слушало, все замечательно. И на этом мы, пожалуй, остановимся. Спасибо вам, Алексей, что сегодня, даже несмотря на какие-то неполадки в интернет-связи, вы все-таки связались с нами и рассказали важные вещи всем слушателям Веда Радио. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания. Желаю всем удачи и счастья.